Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Первое послание Коринфянам, 6 глава, начиная с 12 стиха. «Действительно, Господь помог мне подготовить эту проповедь по Коринфянам и Иуде, хотя я был в отъезде, поэтому я искренне верю, что это его послание сегодня. Он совершенно сверхъестественно руководил временем и изучением, так что я смог закончить то, что я считал необходимым сказать вам сегодня утром. Я назвал этот раздел «Христианская свобода и секс», потому что именно об этом пойдет речь». Мы продолжаем изучать первое послание Коринфянам, чтобы увидеть проблемы. Одна из них была проблема сексуальной безнравственности. Именно о ней говорится в 1 Коринфянам 6:12. В этом отрывке апостол представляет христианскую точку зрения на нравственность. Позвольте мне сначала рассказать, как однажды я выступал в Калифорнийском государственном университете в Нортридже на занятии раввина Крамера. Он попросил меня выступить на тему христианской морали. Он сказал, мы хотели бы, чтобы кто-нибудь пришел и выступил на тему христианской морали и защитил ее. Я знал, что иду в логово льва, потому что в этом мире не принимают христианские нормы и морали, если ты не христианин. Поэтому в самом начале занятия я сказал, «Я понимаю, что никто из вас не согласится с моей позицией, никто из вас не примет христианскую мораль, никто из вас не сочтет ее верной. Вы будете категорически не согласны со мной. И знаете, что это немедленно дает? И они все «да ну». И вы ставите их по правильную сторону баррикад, понимаете? Они уже защищают христианство, даже не зная, что это такое». Таковы студенты колледжа. Итак, я сказал, причина, по которой никто из вас не примет христианскую мораль, заключается в том, что вы не знаете Господа Иисуса Христа. А поскольку вы его не знаете, у вас для этого нет никакой мотивации ей следовать. И тут же один из студентов поднял руку и говорит, откуда вы знаете Господа Иисуса Христа? Мы могли бы начать с этого. Итак, мы говорили 40 минут, и Равин все время повторял, мы должны вернуться к теме морали. Мы так к ней и не вернулись. Но время провели просто замечательно. Я говорю это только для того, чтобы сказать следующее. Если вы действительно не знаете Господа Иисуса Христа, если вы не христианин и не понимаете, что значит жить для Бога, то христианская мораль может показаться вам немного странной, но этому учит Библия. Знаете, коринфяне оправдывали свою сексуальную распущенность, так же, как это делают люди сегодня. Многие люди, прикрываясь верой, говорят, все уже решено. Мы свободны в вере. Христианство сделало нас свободными. Поэтому мы живем в свое удовольствие. Есть и другие, которые говорят, что такого в сексе? Это же просто биология. Мы же просто животные. Вы же не возмущаетесь, когда собаки этим занимаются. Почему же вы возмущаетесь, когда мы этим занимаемся? Они говорят, эй, парень, это просто биология. Просто иди и займись этим. И не надо так переживать из-за этого. Это все из-за морали. Коринфяне поступали точно так же, и у них были проблемы, потому что они жили в городе Коринф. Коринф был синонимом секса. Глагол «коринфянизировать», то есть «превращать в коринфяна», означал занятие сексом с проституткой. Настолько Коринф был развращен и связан с таким образом жизни. Коринфские верующие говорили, мы поняли, что с богословской точки зрения это нормально, а с философской это просто биологический процесс, ничего страшного, поэтому мы этим и занимаемся. Итак, коринфяне привносят в церковь еще одну мерзость из своей прежней жизни. В этом вся трудность, с которой сталкивалась коринфская церковь. В первых четырех главах Павел столкнулся с расколом церкви. Они разделились из-за человеческих лидеров и философии. И то, и другое было пережитком их прежней жизни. А в пятой главе зло в церкви заключалось в неспособности наказать грех, что тоже было пережитком их прежней жизни, когда они терпимо относились к греху. То есть они все свои грехи перетащили в церковь. В шестой главе мы видели, что грехом были взаимные судебные тяжбы. Коринфское сообщество любило судиться. И они тоже перенесли эту привычку в свою христианскую жизнь. До того, как они стали христианами, они были безнравственными людьми, и они перенесли привычки в свою христианскую жизнь. И Павел собирается затронуть грех безнравственности и разбить их оправдание. У вас есть программки богослужения с планом проповеди. Загляните туда, и я покажу вам три вещи, которые блуд делает с телом. На них указывает Павел. Три четких принципа, которые показывают, почему сексуальная безнравственность должна быть исключена из христианской жизни, несмотря на то, что благодать дает нам свободу. Блуд причиняет вред, он контролирует и развращает тело. Это тройной аргумент Павла. Пункт номер один. Блуд причиняет вред. Стих 12. Все мне позволительно, но не все полезно. Остановимся на этом. Павел говорит, все возможно в области благодати, но не все полезно. Слово «полезно» происходит от греческого слова, которое означает «приносить пользу». Да, все дозволительно, но не все приносит пользу. Бог простит, но цена велика. А моральность – одна из тех вещей, которую Бог прощает. Если вы, как христианин, поступаете так и совершили блудодеяние или блуд, Бог полностью всецело омоет вас и простит кровью Иисуса Христа по своей благодати. Но у этого греха есть цена, и цена высока. Давайте обратимся к 5 главе книги Притч. Ни один другой грех, совершаемый мужчиной или женщиной, не наносит такого глубокого ущерба, как грех сексуальной распущенности. Он уничтожил больше людей, чем наркотики и алкоголь. И я хочу показать вам 5 главу книги Притч. Это очень практично. Притчи 5.3. «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее». Это очень соблазнительно. Мед, уста и нежность. Противоположное следует из стиха 4. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». То, что вы видите, это не то, что вы получите. Далее автор дает небольшой совет по этому поводу. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Вы не сможете понять ее. Она хитрая, она коварная. Теперь послушайте меня. Держи дальше от нее путь твой и не приходи близко к дверям дома ее. Знаете, у вас не будет проблем с прелюбодеянием, если вы не будете ходить туда, где оно обитает. Не нужно много ума, чтобы понять это. Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Знаете, что происходит, когда человек попадает в такую ситуацию? Он теряет свою честь, он теряет уважение. Вместо того, чтобы общаться с уважаемыми людьми, он оказывается в окружении жестоких людей. Чтобы не насыщались силой твои чужие, человек может дойти до того, что потеряет все свое состояние. Многие мужчины разрушили свою жизнь из-за женщин. Сегодня многие мужчины платят такие большие алименты, что едва могут себя содержать. Все их деньги уходят на алименты. Чтобы не насыщались силой твои чужие, и труды твои не были для чужого дома, люди потеряли свою жизнь и средства к существованию из-за безнравственности. И ты будешь стонать после того, как плоть твоя и тело твое будут истощены. Когда ты состаришься и больше не сможешь функционировать, физически и сексуально, у тебя не останется ничего, кроме боли, мучений и раскаяния. Тогда ты скажешь, стих 12, «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегло обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклоняй ухо моего к наставникам моим? Какой же я был глупец, что поступил так?» Посмотрите, стих 18. Это не означает, что Бог против секса. Он его изобрел. Стих 18. «Источник твой да будет благословен». И это буквально означает способность мужчины к деторождению. «И утешайся женой юности твоей, живи полной жизнью». Бог так задумал. Секс – это прекрасная вещь. Любезную ланью прекрасную серную, грудь ее да упоят тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Живи полной жизнью. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Зачем тебе идти прелюбодействовать, если ты знаешь, что Господь наблюдает? Посмотрите на 6 главу. Стих 24 – очень интересный текст. Начнем с 23 стиха. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни. Автор говорит, что закон Божий укажет вам правильный путь и свет, и вы увидите истину, чтобы остерегать себя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Далее смотрите. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Вы должны опасаться этих глаз. Секс-символ всегда с томным взглядом. Это коварство. «И да не увлечет она тебя ресницами своими». Современная реклама не придумала ничего нового. «Потому что и жены блудные обнищевают до куска хлеба. Столь высокая, возвышенная и благородная, как человек, созданный по образу Бога, низводится до уровня куска хлеба. А прелюбодейка уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Вы думаете, что можете блудить и уйти безнаказанным? Вы ошибаетесь. Это довольно ясно. Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? И стих 29 тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Не останется без вины. Стих 32. Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума. Прелюбодействовать это глупо, потому что тот губит душу свою, кто делает это. Бог может простить блуд, но это не делает его правильным и разумным. Притчи 7.5. Это интересно. «Скажи мудрости ты, сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, которую умягчают слова свои». Далее приводится иллюстрация. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою». Соломон смотрит в окно своего дома и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, глупый молодой человек. Мир просто полон таких людей, переходившего площадь близ угла ее. Знаете, проституция практически не изменилась. Они по-прежнему стоят на углах. И вот идет по улице этот глупый молодой парень. У него нет ни здравого смысла, ни мудрости. Поэтому он и думает, что так и нужно жить. Он подходит к углу дома ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. Обычно это можно определить по одежде, как в те времена. С коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. Она всегда выходит на улицу, чтобы устроить беду. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Стих 13. Она схватила его и целовала его. И с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои. Мои вопросы религии полностью улажены. Поэтому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною, алоем и корицею». Звучит замечательно, не правда ли? И стих 19. «Потому что мужа нет дома, ее мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». То есть он уехал и вернется к определенному сроку. Вы помните, что это глупый юноша? Множеством ласковых слов она увлекала его, мягкостью уст твоих овладела им. Тотчас он пошел за нею. И там написано, как влюбленный за своей возлюбленной. Нет, как вол идет на убой. Как мудрый человек к своему счастью. Нет, как олень на выстрел. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Глупец. Послушайте, христианина Бог простит, но это не повод так поступать. Блуд приносит ущерб, разрушает и истощает. Давайте посмотрим на 17 стих 9 главы. «Воды краденые сладки». При любодеянии есть определенное приключение, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Это смертельно опасно. В 1 Коринфянам 10.8 говорится, что 23 тысячи израильтян погибли в один день за прелюбодеяние. 23 тысячи погибших. Я думаю о Давиде. Я люблю Давида. Бог простил его, и он любил Давида. Но бедный Давид совершил прелюбодеяние. Он поднялся на крышу, посмотрел вниз, увидел Версавию, принимающую солнечные ванны, и сошел с ума, сказав: «Это для меня». Затем он написал Псалом 51. Человек был абсолютно опустошен до самых глубин своего существа. Он платил за этот грех каждый день своей жизни, пока был жив. Он никогда не забывал об этом. Это разрушило его и его семью. Когда вы читаете Псалом 50, видно, что Давид был один. Он был абсолютно одинок, потому что этот грех имеет свойство делать вас одинокими. Он немедленно изолирует вас, потому что вы боитесь, что кто-то может узнать. Давид был болен физически, в буквальном смысле. Он чувствовал себя виноватым, его мучила совесть, и он в агонии излил свои чувства в 50-м псалме, и Бог его простил. Но это не изменило того, что с ним произошло. Он заплатил высокую цену. Второе, грех прелюбодеяния не только причиняет вред, он контролирует. 1 Коринфянам 6.12. «Все мне позволительно» – середины стиха, «но ничто не должно обладать мною». Греческий глагол «обладать» означает подчиняться господству или власти чего-либо. На самом деле это означает быть порабощенным. «Я не буду порабощен, и нет ничего более порабощающего, чем блуд. Он желает подчинять, и он это делает». Во взаимоотношениях полов есть определенная последовательность, которая порабощает. Я могу оглянуться назад на свой первый опыт отношений с девушкой и помню, что хотел взять ее за руку. Я думал, что пришло время сделать первый шаг. Я был на третьем курсе университета. Мне понадобилось около часа, чтобы набраться смелости, и я, наконец, взял ее за руку. Я уверен, что чуть не сломал ей пальцы. Какое-то время я держал ее за руку, и в моей голове все искрило и сверкало. Через некоторое время у меня вспотели ладони, и я подумал, в жизни должно быть что-то большее, чем это. Я никогда не забуду, как впервые поцеловал девушку. Ты вспоминаешь тот первый опыт, а потом понимаешь, что попал в ловушку, Парень, ты застрял в этой ситуации. Куда теперь двигаться? Вот так работает сексуальное влечение. Это становится рабством. Люди, которые всегда идут до конца, всегда ищут полного удовлетворения, которого никогда не находят. Но они становятся рабами этого. Вот так коринфские христиане во имя свободы теряли свободу и становились рабами своих собственных желаний. Павел говорит в 1 Фессалоникийцам 4. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Некоторые говорят, что слово «сосуд» относится к жене. Я изучал этот вопрос на этой неделе и убедился, что оно относится к телу. Как владеть своим телом? Если вы собираетесь воздерживаться от сексуального греха, вы должны контролировать свое тело, свою плоть. В послании к Римлянам 8.13 Павел выразил это так. «Убивайте плоть, умерщвляйте плоть, овладевайте ею и контролируйте ее». Вы можете оказаться в ситуации, когда вы совершенно не контролируете себя. Вы потеряли контроль, когда становитесь жертвой своих желаний. Держите все под контролем, говорит Павел. Контролируйте свое тело, чтобы не стать рабом. Павел выражает это очень интересно в 1 Коринфянам 9.27. Он говорит о боксе. «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. И с кем же он сражается? Я сражаюсь со своим телом». Вы когда-нибудь боролись со своим телом? Когда-то что-то начинает искушать ваше тело, вы боретесь со своим телом. И затем в стихе 27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Глагол «усмиряю» – это очень интересное греческое слово, которое означает «поставить синяк под глазом». Апостол говорит «Я бьюсь, я только что дал ему под глаз, я нанес ему прямой удар, я должен подчинить свое тело, потому что даже будучи праведником, я могу быть отступником». Многие люди, которые когда-то провозглашали имя Христа, многие проповедники не дали своему телу под глаз, и их одолела похоть, и они согрешили. Они отступили, лишившись возможности быть полезными Богу. Грех – это рабство, и особенно грех плоти становится движущей, непреодолимой, доминирующей страстью, и люди попадают в плен. В Псалме 1.1 вы читаете, что блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании развратителей. Вот оно, развитие греха. Сначала он ходит, потом стоит, и, наконец, он садится. Такова прогрессия греха. Вы ходите по грани, вовлекаетесь, и хлоп, вы уже в ловушке. В первом послании Иакова говорится о том, что похоть начинает и рождает грех, а грех зачинает и рождает смерть. Существует некая непрерывность. Во втором послании к Тимофею 3.13 говорится о том, что злые люди становятся все хуже и хуже. Павел говорит, да, все дозволено, но если ты будешь так поступать, то это поработит тебя, и ты станешь рабом. Я никогда не видел ничего, что так порабощало бы людей, как эта конкретная область греха. Блуд не только вредит и порабощает, но и извращает. Павел приводит три четких цели нашего тела, которые извращаются сексуальным грехом. Пища для чрева и чрево для пищи. Была такая пословица. Апостол говорит, подождите, Бог уничтожил и то, и другое. Нельзя сказать, послушайте, тело предназначено для еды, а еда предназначена для тела. Секс назначен для тела, а тело предназначено для секса. Вы не можете так говорить, потому что Бог уничтожит пищу, и Бог уничтожит желудки. Вот в чем суть. Но тело не для сексуального греха, оно для Господа, и Господь для тела. И я докажу вам это, потому что Бог воскресил Господа и воскресит нас своей силой. Знаете, почему ваше тело отличается от других? Потому что оно будет подвержено воскрешению. В этом мире наступит время, когда мы воскреснем, и наступит восхищение. Тела восстанут из могил. Вы скажете, а что, если ничего не останется? Но для Бога это не проблема. Он просто соединит их воедино снова. Мы будем в раю в наших телах. Он говорит, послушайте, необходимость в еде, процессе пищеварения в желудке, все это прекратится. Бог уничтожит все это. И весь человек, воплощенный в этой плоти, будет прославлен и преображен в небесах. Поэтому не думайте, что биологический процесс пищеварения равнозначен тому, что вы делаете со своим телом с точки зрения его соития. Между ними есть большая разница. И Павел указывает на три различных цели. Прежде всего, наше тело принадлежит Господу. Стих 13. Оно принадлежит Господу. Это духовное единение. Он выходит за рамки биологического. Клайв Льюис в письмах Баламута говорит, что каждый раз, когда мужчина и женщина вступают в сексуальные отношения, между ними устанавливается духовная связь, которой они должны наслаждаться вечно и вечно терпеть. Бог говорит, я уничтожу желудки и уничтожу пищу, но тела будут прославлены. Тело христианина проведет свою вечность с Иисусом Христом в прославленном состоянии. Наши тела — это не просто биологические объекты. Между моим телом и моей личностью и Господом существует вертикальная связь, и она не должна быть осквернена, потому что Бог хочет, чтобы я предстал перед Иисусом Христом целомудренной девой в духовном смысле. Для христианина совершение сексуального греха разрушает эту вертикальную связь, и эти две вещи несовместимы. Павел говорит, вы не можете использовать этот аргумент, он несостоятелен. Ваш желудок создан для пищи, но ваше тело не создано для секса, оно создано для Бога, и по Божьей воле секс – составляющая брака, и секс вне брака – это нарушение Божьей воли. Доказательство этого находится в стихе 14. «Бог воскресит ваше тело из могилы, не оскверняйте то, что было создано, чтобы провести вечность с Ним, потому что тело предназначено для Господа». Второе, тело не только принадлежит Господу, но и является единым с Христом. Посмотрите на стихи 15 и 18. «Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» И здесь обычное слово, обозначающее часть физического тела. «Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Он говорит, послушайте, вы едины со Христом, вы члены Христа. Когда вы были спасены, вы соединились со Христом. Разве не так? Ефесянам 1:22, 1 Коринфянам 12, Римлянам 12:5. Мы все едины со Христом в Его теле. И если мы совершаем греховные поступки, мы соединяем Христа с этой проституткой. Боже упаси! Блуд отвратителен. Немыслимо исповедовать Иисуса Христа в блудодеянии. Разве можно представить, что если бы Христос был на земле, то я бы пришел к Нему и сказал, «Господи, собираюсь пойти туда-то и совершить прелюбодеяние. Не мог бы ты пойти со мной и принять в этом участие?» Он бы ответил, «МакАртур, это кощунство, можете не сомневаться, но это богохульство, когда христианин совершает прелюбодеяние, потому что он втягивает в это Христа. Вы – часть тела Христа. Секс – это союз двух, которые становятся одним. Блудодеяние христианина – это грубое сквернение, делающее Христа единым с этим грехом. Секс – это не только биологический процесс». Нет, это духовный процесс. Это соединение двух людей в одно тело. Так задумал Бог. Секс объединяет двух людей. И вот почему в Ветхом Завете, когда двое одиноких людей, мужчина и женщина, вступают в половую связь, мужчина женится на девушке. Потому что они совершили духовный союз. Вот почему Библия говорит, что прелюбодеяние является основанием для развода. Потому что они совершили соитие вне брака. Двое становятся одним не только в биологическом смысле, но и в смысле глубочайшего слияния двух людей. Это вечная духовная связь. Коринфяне или любой другой христианин, совершающий блудодеяние, втягивает в это Иисуса Христа. Но посмотрите, что он говорит в 16 стихе. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею?» Да, это верно. Двое будут одна плоть. Когда вы соединяетесь с проституткой, вы становитесь с ней одной плотью. В глубочайшем смысле единение ваших существ. Сексуальный акт не является просто биологическим. Это соединение двух людей в самом глубоком, интимном смысле. И когда вы делаете это с кем-то вне брака, вы вступаете в союз с этим человеком, и если вы соединены с Иисусом Христом, вы втягиваете его прямо в это. Стих 17. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы едины с Ним. Как вы могли втянуть его в это, являясь единым целым с Ним?» В стихе 18 написано «Бегайте блуда, уходите оттуда». Знаете, как лучше всего справиться с блудом? Просто уходить оттуда. У вас не будет проблем, если вы не будете рядом. Иосиф был умным парнем. Он вошел в дом, и жена Потифара стала приставать к нему. Иосиф понял, что есть только один выход из этой ситуации. Он убежал оттуда со всех ног. Она схватила его за плащ, но он сбежал. Говорит, нет, я останусь и буду бороться, и одержу победу. Это смешно. Уходите оттуда. Но я должен знать, как живет мир, должен быть в курсе этих вещей и показать свою силу. Просто уходи оттуда. 2 Тимофею 2:22. Юношеских похотей убегай, не сиди там и не принимай это. Просто уходи. Если вы читаете что-то нехорошее, выбросьте это. Если вы оказались в ситуации, которая подталкивает к компромиссу, уходите. Нет разницы, поймут они или нет. Просто уходите. Ничего сложного. Стих 18. «Всякий грех, какой делает человек, есть не тело, а блудник грешит против собственного тела». Трудно понять, что имел в виду Павел, потому что он не дает подробных объяснений, но я думаю, что он имел в виду следующее. Хотя блуд не обязательно является самым страшным грехом, он уникален по своим последствиям. Он способен разрушать мужчину и женщину изнутри, как не способен ни один другой грех, потому что из всех грехов это тот, который является духовным союзом двух личностей. Вы можете совершать другие грехи, и это другие грехи могут быть внешними. Но грех сексуальной близости с кем-то другим – это глубочайшее единение двух личностей, поэтому он обладает уникальным свойством греха, который разрушает человека до самого его основания. Знаете, блуд гораздо разрушительнее, чем алкоголь. Он гораздо разрушительнее, чем наркотики или преступность. Это всепроникающий грех, который может совершить человек, потому что он объединяет его с другим человеком в мерзости этого греха. Я никогда не забуду, как ко мне пришла 16-летняя девушка и сказала, что хочет покончить с собой. Месяцами она не смотрела в зеркало, потому что она не выносила своего собственного лица. Я спросил, почему? Девушка ответила, потому что я осквернена множеством сексуальных связей. Она была сломлена. Она выглядела на 40 лет. Просто развалена. Никогда не забуду ту радость, с которой я привел ее к Иисусу Христу. И первое, что она сказала мне, впервые за много лет я чувствую себя чистой. Это благодать. Слава Богу. Все грехи оскверняют, все грехи разрушают, но этот грех уничтожает человека с самой сути его существа. Он порабощает его. Он диаметрально противоположен всему, что Бог предназначил для тела христианина. Он принадлежит Господу и един с Христом. И в-третьих, ваше тело – храм Святого Духа. Стих 19. Не знаете ли? Это шестой раз, когда он использует эту формулу. Разве вам не известно, что ваше тело – это храм или святилище, которое вы имеете от Бога? Не вы призвали Святого Духа, и не вы заслужили Святого Духа. Он был дан вам в дар, вы не свои, вы его храм. Вы спросите, почему я принадлежу ему? Потому что в 20 стихе сказано, что он купил вас дорогой ценой. Какова была эта цена? Первое послание Петра 1:18. Нетленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Он заплатил своей кровью. Он купил вас, и вы святыни Святого Духа. Во 2 Коринфянам 6:16 он говорит, что вы храм живого Бога. Как вы можете втягивать в это Святого Духа? Я не думаю, что есть кто-то в этом здании. Я не думаю, что кто-либо здесь пришел бы сюда и совершил акт сексуального греха прямо в этом здании. Вы бы сказали, вы шутите? Не в этом серьезность секса. Это не главное. Когда вы блудодействуете, и нет никого вокруг, знайте, вы осквернили храм Божий. Эти стены – это не храм Бога. Вы – храм Бога. Живой Бог обитает в вас. Вы – священное святилище. Разве вы это не знали? Как вы могли осквернить и изуродовать храм Духа Божьего, святое святилище Святого Духа? Друзья, некоторые христиане осквернили святыню, и это очень плохо. Я вспомнил историю Ральфа Кайпера. Он пришел в собор и хотел поклониться определенной святыне, но на шее идола висела табличка. На ней было написано «Не поклоняйтесь здесь». Эта святыня не работает. Послушайте, вы оскверняете храм Святого Духа, вы растлеваете свой союз со Христом, вы втягиваете Иисуса Христа в греховную ситуацию. Вы сводите его с блудницей. Вы спросите, а кто такой блудник? Любой, кто порочит истинное значение секса. Вы используете свое тело для биологического выражения, забудьте об этом. Ваше тело предназначено для Господа. Каков результат всего этого? В стихе 20 апостол говорит следующее. «Посему прославляйте Бога в телах ваших, хвалите им Бога, сделайте его святыней, где можно поклоняться». Вы могли бы осквернить себя. Бог простит вас. Он всегда прощает. Но это навредит вам. Вы заплатите огромную цену. Это будет контролировать вас и извратит замысел Бога для вас. Поэтому я говорю вам, что Павел сказал Ефесянам, а блуд не должен даже именоваться у вас. Отче, спасибо за то, что мы провели это утро вместе в Слове и обсудили очень актуальную тему, с которой мы все боремся. Сохрани нас в чистоте, как только ты можешь. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.